Уважаемые слушатели, мы начинаем цикл передач «Детям о Боге». Евгений Николаевич Опочинин. Одни в старом доме. Старый дом. Так называется первая глава. Как сейчас вижу я наш старый, по преданию, построенный еще при царице Екатерине, большой деревенский дом. Дом со множеством окон, что придает ему сходство с огромным фонарем, а два подъезда с высокими над ними фронтонами, немного откинувшимися назад, придают ему важный вид барина, рассевшегося на широком диване. Дом этот – обветшалое гнездо нашей семьи в родовой усадьбе, в одной из центральных губерний. Кругом поблизости 2-3 деревни, а дальше леса и непроходимая глушь. Близко нет ни реки, ни озера, ни даже большой дороги. В этом-то глухом углу, помню я, очутились мы, я и брат мой Володя, мальчики-погодки 7 и 9 лет, одни-одинешеньки. И прожили там несколько месяцев, окруженные старыми слугами и переданные всецело в распоряжение захожей богомолки Настасьи Анисимовны, внезапно превратившейся в полновластную хозяйку. Ниже я расскажу, как это случилось, а теперь два слова о людях нас окружающих и оригинальной обстановке нашего жилища. 60-е годы. Крепостного права уже нет, но у нас, по-видимому, ничто не изменилось. По скрипучим, протертым полам просторных комнат бесшумно двигаются два древних лакея — братья Владимир и Леонид. В каморке у передних сеней целые дни седнем сидит не менее древний егерь Егор Данилович, постоянно занятый чисткой 2-3 ружей и кремниевых дедовских пистолетов. А в нижнем этаже, в маленькой комнатке с ларями по стенам и окнами с подъемными рамами, ютятся около изразцовой лежанки 2-столетние старухи — Лиза и Аксинья Петровна. Первая из них — повариха, отставная за старостью, а вторая — няня, чуть ли не 3 поколений. Дальше — население так называемого «людского флигеля», небольшого домика с колоннами в правом углу двора, соединенного с домом, пробитой людскими ногами торной дорожкой. Там, в этом флигеле, целые дни околачивается, ничего не делая, Сашка Форейтер, или, как его звали в деревне, Фалитур и Полька Казачок. Это тоже братья, которым в общей сложности лет под 60, но по привычке их продолжают величать Сашкой и Полькой, присоединяя их профессиональные прозвания. Тут же обитает кучер Тихон, старик лет под 70, кухарка, представляющая собой, кроме рабочих, единственный наемный элемент, и горничная из дворовых, кажется, для того только и существующая, чтобы по целым дням браниться с Фалитуром и Казачком. Наш старый дом — постройка весьма своеобразная снаружи, а еще более внутри. В доме какие-то необыкновенные, очень большие и высокие печи с расписными изразцами, каких нигде теперь не сыщешь. В передней или лакейской, как тогда называли, стояла печь с широким, в несколько выступающих рядов карнизом, тяжелой неуклюжей архитектуры. На изразцах вазы с ручками, похожие на самовары, нарисованные зеленой полевой, заслонки у печи медные, и на них вычеканены невиданные звери. Печи в каждой комнате разные. В зале — мрачной большой комнате, с голубыми изразцами, с колоннами по сторонам и глубокой нишей посредине. В двух буфетных — облицованные кафелем расписанным желтыми и зелеными цветами, а также зайцами, утками и другими зверями. Помню, в детстве я слышал предание, что печи эти сложил придворный мастер-печник по имени Умаленчик, который, будто бы завершив работу, сказал: «Кости у Маленчика сгниют, а печи будут стоять невредимо». Не знаю, не вымысел ли это предание и сам высокоискусный Умаленчик, но если это правда, то слова его не были хвастовством. Печи простояли невредимо больше 100 лет. Да, наверное, стояли бы и теперь, если бы не сломали дом. Грубо обтесанные стены, как говорили, приготовленные под штукатурку, но почему-то не оштукатуренные, почти сплошь завешаны старинными гравюрами, картинами и портретами. Тяжеловесные резные диваны, кресла с конскими головами на подлокотниках, строгие и важные лица людей в расшитых кафтанах, темные закоулки лестниц. Вся эта обстановка, помнится, навевала на меня смутные думы о чем-то далеком, таинственном. И я боялся наших угрюмых комнат и в то же время любил их. Брат же Володя, всегда живой и веселый, терпеть не мог нашего старого дома. В беседах со мной в долгие зимние вечера он часто мечтал, когда вырастет большой, сломать старую развалину и на месте ее построить новый светлый дом с белыми стенами. «Знаешь, — говорил он, — такой, чтобы везде было солнце, а темных углов не было бы совсем, и чтобы стены были такие белые, как снег. А на стенах не будет ничего. Ну, кроме икон, конечно». «Все это, — указывал он на картины и портреты, — я велю спустить в подвал». «Как в подвал? — негодовал я. — В подвал портреты наших дедушек и предков». Это почитание предков внушил мне летописец нашей семьи, егерь Егор Данилович. «А то куда же?» — не унимался Володя. «На их место иконы повесим, а предков — в подвал. Для них там отличное место». Я продолжал негодовать на такое, по-моему, кощунственное пренебрежение нашей семейной стариной. А Володя дразнил меня, и нередко дело доходило до ссоры, которая, впрочем, продолжалась очень короткое время. Обыкновенно в завершении своих возражений по вопросу о предках брат пускал в дело один очень веский довод. «Послушай, — говорил он, — не все ли им равно, где быть, в подвале или здесь? Ведь портреты не живые, здесь от них темно и скверно. Да еще есть ли за что их почитать? Ты вспомни-ка, что рассказывает Лиза, ну хоть о дедушке Степане Васильевиче, что, добрый он был, по-твоему?» Я молчал, не будучи в состоянии утвердительно ответить на этот вопрос. «Нет, ты скажи, добрый?» — не унимался Володя. И, не дожидаясь ответа, начинал перечислять преступления дедушки. «Как же он, если он был не злой, а добрый, мог голодом на цепи по 3 дня держать людей в подвалах, живых людей? Как он мог сечь дворовых и мужиков? Ведь это он засек до смерти пастуха Епифана. А Лизу нашу велел наказать? А Лизу нашу велел наказать? Нашу Лизу!» Последний довод представлял для меня значительную силу. Лиза со времени отставки от обязанности поварихи была моей нянькой, и я ее очень любил. В голове моей тотчас возникала картина, как здоровые лакеи тащат мою Лизу на конюшню. Она кричит. Слезы текут по ее изрезанным морщинами и щекам. А я не мог представить себе свою няньку молодой, и всегда она рисовалась моему воображению древней старухой, какой застала ее моя детская память. Я загорался негодованием на деда и во всем соглашался с братом. Впрочем, чувство это так же скоро угасало во мне, как и возникало. И на другой же день я снова готов был защищать наших предков от беспощадных нападок Володи. Иногда в горячем споре мы не замечали, как нам подкрадывался бывалый егерь Егор Данилович, ходивший по вечерам затепливать лампадку в зал. Услыхав суровые угрозы брата сослать в подвал портреты дедов и его резкие осуждения Степана Васильевича, он не выдерживал и, словно потревоженная тень далекого прошлого, появлялся перед нами в своем неизменном ливрейном сюртуке. «Зачем, братца, смущаешь?» — сердито ворчал он, обращаясь к Володе. «Дедушку бранишь. Секвишь, наказывал. А по-твоему бы по головке гладить холопов-то? Не наказывай их, не бей, так они больше господ станут. А то в подвал на цепь сажал. Кто тебе такое сказал? Бабьи басни все это. Бездельник!» — внезапно раздражался Данилыч на брата. Старик, бесконечно добрый от природы, произнося эту речь, весь трясся от негодования. Интонация, с которой он произносил последнюю фразу, была так забавна, что мы с братом не выдерживали и, раздражаясь громким смехом, пускались на утек. А позади нас слышалось ласковое ворчание старика, и громкий полушепот посылал нам вслед шуточные угрозы. Вы слушаете передачу «Дети Мобогия». Мы знакомимся сегодня с произведением Евгения Николаевича Опочинина «Одни в старом доме». Звучит глава под названием «Старый дом». Брат, неблагосклонно относившийся к нашей родовой старине, допускал одно только исключение. Это был высокий черный шкаф, стоявший в кабинете и сверху донизу набитый старинными книгами в желтых кожаных переплетах. Объемный комод под этим шкафом был также полон книг, но сюда складывались и новые издания. Приходившие журналы и все, что покупалось из литературы того времени при поездках матушки в город. Помню, еще не умея читать, я влезал на комод, с величайшим трудом отворял шкаф и с любопытством рассматривал книги. Впоследствии, уже будучи грамотным, я открыл в доме еще одно книжное хранилище. Это был огромный, окованный железом сундук, на крышке которого с внутренней стороны были изображены ярко-зеленые деревья и между ними гуляющие дамы. В этом сундуке лежало множество толстых книг в тяжелых кожаных переплетах с застежками и сотни длиннейших свитков. Помню, все мои попытки читать их не привели ни к чему. Крючковатые необыкновенные буквы никак не хотели складываться в понятные слова, и я поневоле довольствовался рассматриванием свитков, что доставляло мне немалое удовольствие. Под всем домом у нас тянулись темные подвалы, куда издавна складывался ненужный хлам, сломанная, отслужившая свой век мебель, ларцы и сундуки, старые письма и бумаги. Туда, в эти подвалы, мы с братом время от времени делали экскурсии с целью поискать что-либо для нас пригодное, вроде струн от старого фортепиано или медных трубок от старинных шандалов, подсвечников, которые служили нам пушками. Каждый наш набег на подвалы, помнится, приводил к неожиданным открытиям. То мы находили старинный клавесин с крышкой из разноцветного дерева, то красивую золоченую арфу, то, наконец, покрытый ржавчиной старинный кинжал. Однажды в самом отдаленном углу подвала нам попалась под ноги толстая железная цепь с ошейником. Брат опустил фонарь и наклонился, чтобы поближе рассмотреть находку, но вдруг страшно побледнел и бросился бежать. Не понимая, в чем дело, Охваченный безотчетным страхом, я последовал за ним. Только очутившись в передних сенях, где был вход в подвалы, Володя отдышался и мог объяснить, в чем дело. Оказалось, что около цепи он увидел несколько костей, которые и не замедлил признать за останки несчастного узника, голодной смертью погибшего в подвале. Однако дело объяснилось в тот же день и гораздо проще. Егор Данилович, которому мы рассказали о нашей страшной находке, не замедлил сообщить нам, что виденные нами кости вовсе не останки погибшего колодника, а остатки обедов Мидора, очень злой собаки нашего отца, которая летом сильно страдала от жары и которую поэтому сажали иногда на цепь в подвал. Это простое и как нельзя более правдоподобное объяснение нас, однако, не удовлетворило. Уж очень жаль было расстаться с начинающей слагаться в наших юных головах таинственной легендой. «Знаешь что?» — сказал мне брат, выслушав рассказ старого егеря о Мидоре. «По-моему, Данилыч что-то от нас скрывает. Но да мы как-нибудь доберемся до истины». И тут же состоялось решение. Данилычу не верить, признать его соучастником преступления, а угол, где была найдена роковая цепь и кости безвестного страдальца, назвать страшным местом. Под этим именем оно и фигурировало с тех пор во время наших экскурсий в подвалы и во всех наших играх. Сегодня мы начали знакомство с произведением Евгения Николаевича Опочинина «Одни в старом доме» в рубрике «Детям о Боге». Сегодняшняя первая глава, которую мы прочитали, называлась «Старый дом». Продолжение следует.